Здравствуйте, дамы и господа. Для вас в прямом эфире работает самая цитируемая радиостанция в России, Радио Спутник. И сейчас на сцене прямого эфира ведущие Диана Кабракова, Алексей Красильников. Поприветствуем.
Приветствую.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Ну как вы?
У вас особое какое-то настроение сегодня?
У меня всегда особое настроение, когда я общаюсь с Дианой Кабраковой.
Мне очень понравилось ваше представление. А, с Дианой. Отлично, ну, у меня тоже, само собой. Когда мы с вами-то общаемся, все совершенно по-другому.
Все немного серьезнее, да?
Послушайте. Я понимаю, что вы соскучились друг по другу, Женя соскучился после праздников и выходных дней по эфиру. Это
смотрите,
очевидно, мне кажется.
Какая история? Я хотел по-другому начать, но здесь вот в новостях вы слышали сейчас. Говорят, что залог устойчивости человека к долговременным нагрузкам и стрессам – хороший сон, да? Слышали сейчас, да? И говорят, что надо сохранять рутинный распорядок сна и бодрствования, а еще не употреблять алкоголь.
Вот, а я всегда об этом говорила. Всегда об этом говорила,
так,
что
поэтому
расписание и график дня спасут мир и нас, человечество.
И нас точно. Что такое рутинный распорядок дня сна и бодрствования? Может быть, вы мне объясните, коллеги, потому что я не очень понимаю.
Легко.
Расскажите.
Имеется в виду, когда все повторяемо изо дня в день, примерно в одно и то же время. И я поэтому хочу вас немножечко разочаровать, ваш энтузиазм немножечко так попридержать, потому что, учитывая, что мы с вами работаем, как это, наши смены меняются, кто-то утром недельку или две, потом переходит на вечер недельку или две. Это как раз не рутинно, это как раз самое вредное, что только может быть, когда организм только привыкает к тому, чтобы настроиться, как добрый вечер, а в прямом, кстати, смысле слова, добрый вечер, поприветствуйте вечерние смены. Поэтому это не наш случай. Можно радоваться, но, увы.
Но не нам.
У меня вопрос. Начальник нас, интересно, сейчас слушает. Наш главный редактор.
А это, нет, а это абсолютно лидер. Как бы объективно. Мы про это тоже и говорили достаточно много. У нас, когда сомнологи в эфир выходят, я им всегда задаю этот вопрос. Типа, как быть с графиком, траля-ля, траля-ля. И говорят, ничего не сделать с этим. Это человеческий организм такой. И после этого обычно мы попадаем как раз на эти темы с нашей коллегой, с Ольгой Гавриловой. У нас прям небольшой внутричок даже. Ну что, Оль, спрашиваем. А как быть, вот если две недели? Никак не быть,
да. Послушайте, здесь с рутинным распорядком сна и бодрствования более-менее понятно, нам не грозит, да, но нужно избегать высокостимулирующих занятий перед сном, просмотр боевиков или употребление алкоголя. Как вам? То есть, если посмотришь там мелодрамочку, то быстро уснешь, так что ли?
Ну, это смотря какую мелодрамочку.
Вот я
опять
тоже
же,
так думаю.
Как вы там сказали? Что-то стимулирующие занятия?
Высокостимулирующих занятий, да, просмотр боевиков.
Знаете, некоторые драмы еще как высоко, еще как стимулируют.
Вот.
Мне кажется. Я подумала, вы видели, как кто-то сегодня в СМИ писал о том, что, ссылаясь на данные Генпрокуратуры, их можно найти в открытом доступе, в общем, кто-то их проанализировал, я не помню кто, неважно, и выяснилось, что в марте 2020 года наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений. Вот, может быть, эти люди как раз и сильно перевозбудились после просмотра боевиков. Про алкоголизм, кстати, и вообще про употребление алкоголя, мне кажется, это вообще отдельная история, и она не настолько простая, как с вот этим рутинным расписанием сна и бодрствования, как вам кажется?
Я могу здесь сказать только вот то, что как-то очень уж непостоянно информация вот о том, что происходит, что не происходит. Нас вот когда недели или двумя ранее прям убеждали, что нет особого наплыва, особого возрастания преступлений, не происходит, не наблюдается. Здесь какая-то другая информация. С той же с алкоголизацией, давайте будем честны, несколько недель прям практически отовсюду вот стали покупать больше, кто-то там цифры приводил. А сегодня, бац, выходит статья, на которой написано, что за апрель, я прям даже специально открою статейку, от 30 апреля российское издание, российское издание, которое еще и газета, вот так вот, чтобы завуалировать название, не называть, продажи алкоголя выросли незначительно, всего 1,8%. Поэтому как-то я немножечко, если честно, потерялся относительно того, какая ситуация действительно,
а это по
всей
России, Леш, или, может быть, они как-то отдельно по регионам смотрят?
В России, нет, все правильно.
В России.
По мнению, вот прям процитирую, россияне вне отменяли предупреждение Минздрава. Алкоголь не только не защищает, увеличивает риск осложнений. То есть я просто очень хорошо помню, когда вот в западных СМИ, по-моему, если я правильно помню, в начале апреля немножечко так прошлись на тему того, вот этого стереотипа, что в России все пьют, Россия пьющая страна. И у коллег из RT на англоязычном сайте была публикация о том, что, ну, как бы вот цифры, посмотрите, да, в России пьют, но это совершенно никак не сравнимо с ни по темпам роста, ни по объемам выпивки с некоторыми другими странами. То есть там, как это сказать, естественно, не на последних местах, но далеко и не первое. И как-то мой голос тонул в меньшинстве, я как-то все больше сомневался, а потом бац, вот это вот коллеги из российского издания, которое все еще газета, очень уважаю его, подсказывают статистику. Прекрасно, поэтому тут вопрос ведь такой, что действительно самоизоляционное время провоцирует на некоторые моменты, которые потом могут вылиться в серьезные проблемы со здоровьем. Если с алкоголем мы выяснили, потому что, давайте будем честны, значительное число людей, может быть, не начинает прям вот прям по черному или по синему, если пьют сильно. И по черному, и по синему.
Ну, видимо, по зеленому. Синему, да.
Кстати, да. А вот там за обедом, допустим, бокал вина, вот я такое слышал. Или где-нибудь там еще вечерком.
А давайте, Алексей, вот мне интересно, а как вы ответите на такой вопрос? А почему вообще должен был увеличиться объем употребления алкоголя? Вот на какие-то большие проценты. То есть изначально у людей в голове была такая гипотеза, что людям нечем заниматься, и вот когда будет самоизоляция, они больше ничего не будут делать, только как употреблять алкоголь. Мне кажется, что это унизительно для самих людей, которые живут
не
рядом.
Не совсем, Евгений.
А что
не
тогда
совсем
происходило?
Не совсем. У нас, кстати, была замечательная представитель, как это сказать, когорты, можно сказать, наркологов, которые говорят, что вот действительно люди удерживаются от того, что сейчас Татьяна Клименко ее зовут. Она рассказала, что многие люди удерживаются от дополнительного потребления алкоголя, потому что рядом как раз они с семьей. И семья в этом плане контролирующий фактор. А я в этом смысле, вот, отвечая на ваш вопрос, хотел, знаете, какое сравнение провести? Вот когда идет предвыборная кампания, за кого обычно борются политики? Политики редко борются за тех, кто уже с ними, потому что они никуда не денутся. Политики редко борются за тех, кто точно против них. Почему? Ну, потому что их не переубедить. А вот за колеблющихся как раз идет основная борьба. Помните вот эти swinging states, вот такое выражение, по-моему, в английском языке есть, про целые
туда-сюда
штаты, которые то за республикан... Да, то за республикан, то за демократов. Так и здесь. Наверное, вот ключевая в этом плане категория, которая может пострадать, это люди, которым вот в обычное время, ну вот они найдут причину, отговорку, что ну что, я совсем, что ли, буду пить там в рабочий день или там, ну что, вот вечер, чем
на работу завтра, да-да-да.
Да-да-да. А здесь вот этих фильтров стало меньше, и, соответственно, у них вот как бы вот этих сдерживающих факторов меньше, они могут, да, могут увлечься, могут сходить в какой-нибудь хороший, качественный, лицензионный магазин, которому можно торговать алкоголем. Сейчас, с недавних пор, вы же помните, есть дополнительные жесткие ограничительные меры. Купить, опять же, хороший, качественный, лицензионный алкоголь и каким-то образом в этом плане немножечко и таких красок себе добавить. Поэтому я бы вот в таком направлении подумал. Это отвечая на вопрос,
слушайте,
к чему, как и откуда.
Мне кажется, что есть еще дополнительные причины и вероятности, почему вообще говорят про алкоголизм или про спрос на алкоголь, как-то рассуждают. Ну, во-первых, мне кажется, у многих в апреле так точно был страх и было непонимание происходящего, но я так понимаю, что у большинства-то не пришли какие-то ясные ответы, что будет дальше.
Ясности не появилось, но стало спокойнее.
О чем и речь. Ну, хотя вот насчет спокойствия, если ты потерял работу, я не знаю, вот насколько тебе станет спокойно после такой информации. Ну, и пойдешь ты выпивать после этого, или не пойдешь, да.
Как это там? Ужасный конец, лучше ужаса без конца, что-то в этом роде. То есть, когда оно все-таки настает. Как... А с другой стороны, вот я хотел, знаете, снова вспомнить эту цитату, я ее очень люблю, она из фильма «Люди в черном». Всегда есть какая-то угроза, всегда есть угроза какой-нибудь эпидемии, падения метеорита, какой-нибудь инопланетный крейсер карелианский висит над планетой. Поэтому, если вот говорить о том, что люди сейчас стали чего-то бояться, ну, не знаю. Мне кажется, всегда есть вот этот фактор, который нависает, перед которым человек человек, который испугается, он испугается. А тот, который покрепче, тот найдет в себе силы, конечно, и удержится. Но согласен, что поначалу, возможно, как раз в этом плане, когда было больше,
а
когда
я
было
вам хочу сказать вам обоим, людям, которые же прожили в России чуть больше 40 лет, им никакие кризисы практически не страшны. Потому что кризисы здесь случаются настолько регулярно, что если каждый раз уходить в алкоголизм или в какие-то другие деструктивные, в какие-то разрешенные зло, то уже можно и не дожить до 40. Вот
в общем, за Женю и за алкоголизм мы теперь не переживаем.
Я аплодирую Евгению за эти слова, потому что абсолютно с вами согласен. Такую прям стой аплодирую, прям честно, даже сейчас привстал немножечко.
Не стой. Слушайте, но на самом деле, смотрите, хочется, чтобы все это, понятно, что всем хочется, чтобы это завершилось как можно быстрее.
Чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мною мчалось, за мною вслед.
Мы уже
хорошая
слегка...
песня, Жень.
Да, отличная. Мы немножко даже уже, да, Леш, мы подотвыкли, да? Давно Диана
от
не
чего?
Пела. Ну, не пела Диана.
Я
давно.
Все жду. Да, господи, вы просто мало слушаете наши эфиры. Диана постоянно поет. Я все жду, когда начнется постоянная рубрика. Уже пол эфира прошло. А что, неужели ничего плохого не происходит? Самая страшная новость.
Слушайте, страшная новость сегодняшнего дня. У меня недавно родила подруга, вот на днях буквально. Это хорошая новость. Сейчас переиграем немного. Нет, моя подруга Ульяна родила, и все, слава богу, хорошо. Она хорошо себя чувствует.
Давайте поздравим Ульяну и новорожденного.
Да, поздравляем.
Давайте уточним сначала. Назвали как? Человеческим именем или вот как Илон Маск?
Ой, сейчас ты меня поставил в тупик. Назвали хорошим русским именем. У нее первого сына зовут Иван, вот, и второго сына тоже назвали то ли Степой, то ли вот, ну, что-то такое. Ну, в общем, настоящим русским именем, хорошим. И у меня почему-то, ну, вот Google, видимо, как-то чувствует мои какие-то переживания, и он мне подкидывает новости, связанные с деторождением. И новость, которая меня не оставила сегодня равнодушной, это то, что в Германии женщины предпочитают сейчас рожать дома. Но понятное дело, что это все из-за коронавируса, понятное дело, что они опасаются заражения и изоляции. Я на этом фоне написала Ульяше. Я говорю: Ульян, ну вот представляешь, а она просто тоже переживала по этому поводу и переживала, что роддом, в котором она должна была рожать, закроют на карантин. Я говорю: ты бы вот как собралась бы дома рожать? И она мне озвучила категорическое «нет» и сказала, что ей вообще было бы тогда вдвойне страшно и непонятно, как это все должно происходить дома. И я вот реально задумалась. Мы с вами говорим об алкоголизме, там, не знаю, о том, как правильно вести распорядок дня, какие у нас меняются привычки, что появляется нового, хорошего или плохого. А про рожениц мы реально еще ни разу не говорили. И мне показалось, что это может стать реально большой темой, которую можно было бы разобрать. Как живут роддома, перинатальные центры в условиях пандемии? Как вообще себя чувствуют женщины, которые сейчас ходят беременными? Какие есть вопросы? Какие возникают проблемы в этой связи? Мне кажется, что это очень важный вопрос. Ну, учитывая, что, кстати, Россия часто и много говорит о рождаемости, о том, что надо как-то стимулировать, увеличивать. Да, рождаемость детей.
Но, с другой стороны, мы ведь понимаем с тобой, да, что, ну, если эти женщины уже находятся в таком положении, то, ну, они уже родят. В общем, здесь выбор-то не стоит. Понимаешь, да? То есть, ну, все, появятся дети. Это очень хорошо.
Но я вот представляю, я даже не могу себе представить картину, что, например, я беременная, мне рожать, и я рожаю дома по какой-то причине, а дома
Диана,
из серии только муж.
Это
просто мой страшный сон.
Зачем же так пугать и пугаться? Ну, я думаю, что с роддомами все в порядке.
Вот, поэтому, чтобы не пугать и не пугаться самим,
мы обязательно об этом расскажем, да.
Надо будет, да, об этом рассказать обязательно, да.
Да.
На самом деле, я хотела сказать еще по поводу тех тем, которые поднимались у Леши в утреннем эфире. И то, что меня еще сегодня поразило. Леш, я права, что вы обсуждали вот эту новую американскую стратегию по освоению Луны.
О, да, расскажите.
Я бы даже сказал, не Луны, недр Луны. Здесь вот так еще хитрее будет.
Недр Луны.
И не такая уж она новая. Да, потому что Луна сама уже, я так понимаю, не особо интересует. Интересует ископаемые, которые на Луне есть. И вот тут очень, конечно, любопытный юридический в этом плане казус. Потому что в наших СМИ очень многие, опять же, коллеги упомянули, что есть некая договоренность Генассамблеи ООН, там датированная аж концом 70-х. А я вот не поленился и полез посмотреть. Вот МКС, вот туда летают космонавты разных стран, правильно? А соглашение кто подписывал? ООН? Нет. Страны собрались между собой, договорились, подписали и летают на МКС. И я вот подумал, а ведь действительно в этом смысле Луна тоже в какой-то части, там, не знаю, в какой-то мере часть космоса. Поэтому страны тоже могут договориться все и между собой. И
прекрасно. А вам не кажется,
никто им не будет указ.
Так. Что в продолжение этой темы, что когда конкистадоры завоевывали Америку, да, они не спрашивали у ООН и у других международных структур, можно им это делать или нет. Они просто брали, завоевывали и приносили своим королям, своим монархам, в общем, новые земли и новых рабов. Собственно, что помешает сейчас Америке пойти по такому же пути?
Ничто не мешает. Вот. Я как раз, в принципе, про то и говорю, что если страны захотят договориться между собой, они будут прекрасно эту договоренность соблюдать, и ничто их в этом плане не остановит. Другое дело, что и Россия может договориться с кем-то. Может вообще ни с кем не договариваться, в конце концов. Вот тут еще один любопытный момент. Вот так чисто вот философски, наверное. Вот как считаете, какие страны, это вот на подумать, я думаю, у юристов сейчас тоже ответ не найдется однозначного. Какие страны сейчас могут, имеют право участвовать в подобных договоренностях, подставить свои подписи. Грубо говоря, вот условный Мозамбик или Никарагуа, страны, у которых, кстати, у них, может быть, есть космические программы, но вот страны, у которых их точно нету. Они вот имеют право...
Ну, предположим, вот у Науру, да, или у Фиджи нет космических программ,
потому что,
предположим.
Да, вы понимаете, что таким образом, что может произойти, какая-нибудь одна страна, ну, не будем так ее особо как-то называть напрямую, но все понимают, о чем пойдет речь, соберет подписи там 150 стран, которые находятся на Земле, и скажет: ребят, у нас вот подписи, у нас договоренность, под которыми подписались 150 с лишним стран. И предъявит все это всем. А вы там, вы в меньшинстве, это больше, чем сколько? Ну да, пусть будет 3/4, да, это даже не конституционное большинство, это по всем прикидкам будет конституционное большинство. И что тогда? Как тогда? Вот нужно быть нужно какой-нибудь вот этот входной фильтр, что ли, иметь, как это называется?
Вот правильно? Мне интересно, Алексей, Диана, а что вы думаете? Программы? А возможно так, что страны договорятся друг с другом, вот в нынешней политической, экономической, там, пусть какие эпидемиологической страны? Все страны, все 202 страны и территории,
нет, конечно, вы что?
Возьмут и договорятся. Ну, вот не по-доброму. Договорятся. Не договорятся никогда.
Ну, не бывает такого, нет. Это конечно, слушайте, хорошая ситуация на бумаге, но...
У меня вызывает вопросы, почему они взяли себе название соглашения Артемиды. Вот у меня даже это какое-то негодование возникает.
За Артемиду
обидно,
да? У них
нет ничего...
Не за Артемиду, за Диану. Обидно. Если что, это одна и та же богиня, вы же в курсе, да? Артемида в древнегреческой,
да.
Конечно, это Диана, конечно, в римской.
А ты думаешь, почему Кабракова переживает?
Почему я вообще об этом упоминаю? Да, Женя, ты абсолютно прав. Без капли какой-то скромности и лукавства я возмущена. Потому что они рассказывают о неких зонах безопасности вокруг вот этих вот будущих баз на Луне, которые будут там изучать какие-то недра, ископаемые, в общем, неважно. Зоны безопасности. Артемида — это богиня охоты. Охота и безопасность. У меня здесь возникает вопрос, как это взаимосвязано. И потом, они объединились, ну или планируют объединиться с кем там, с Евросоюзом, Леш, с кем еще, Канада наверняка.
Ну там, да, несколько там... стран, да, ну вот все наши ребята,
ну, в общем,
все знакомы.
России там нет. А между прочим, кто не знает, священными животными Артемиды являются медведица и лань. Медведица?
Я хотел сказать, Диана,
что глубоко как-то все это.
Священными животными Артемиды являются олени. Вот, собственно, поэтому они собрались и подписали. Слишком сложно, согласен.
Но я хотела, примерно из этой же серии, но немножко по-другому. Американцы, наверное, по сей день считают, что в России медведи гуляют там по Москве, ну и, в общем, все дружно пьют водку, алкоголизм, о котором мы уже говорили. Так вот, Россия здесь тогда автоматически должна была появиться.
тяну руку прямо, потому что есть на это ответ. Я не поленился, я залез на сайт НАСА. Смотрите, значит, кто самый известный брат Артемиды?
Так.
Аполлон. Аполло. А? А?
Так.
Складывается, нет? А еще в древнегреческой мифологии все-таки Артемида еще немножечко отвечала за Луну. То есть, понимаете, у нее здесь двойная подвязочка к Луне. Ничего с этим не деться. Вот я с удивлением узнал, что она за Луну тоже отвечает в древнегреческой мифологии. А вот с Аполло, конечно, прям вот, ну логично же. А на Аполло летали американцы. Я сейчас прям себя капитаном очевидность просто чувствую таким, что прям флаг свой поднимаю. Летали на Аполло, а не к Луне. Высаживались, вы же помните, да?
Ничего-ничего. Мы под вашим флагом вполне себе, да. Под вашим флагом капитана, да, капитанским двигаемся дальше, да? Не, вот подождите, просто здесь были медведи, олени, Артемида, Аполлон. То есть как-то все смешалось, а в результате, собственно...
Не хватает только Жень Кирилла Бакеева, если честно. Он любит все эти древнегреческие истории и всегда о них рассказывает в любой момент.
Да, мне кажется, что обозреватель радио «Спутник» Кирилл Бакеев уже готовит новый спецпроект по этому поводу. Но если мы вернемся на Землю, то... Расскажите мне.
Если мы вернемся на Землю, то у нас не снят один из главных вопросов. Это сортировка мусора. Тема, к которой мы обратимся в деталях в 20 часов по московскому времени. Подключается в очередной раз Министерство природы и собирается финансово стимулировать людей к раздельному сбору мусора. Но я вот не знаю, насколько вы дачники или не дачники. Меня из моего жизненного опыта, по прошлогоднему, судя сезону, меня в первую очередь сейчас волнуют дачники. Потому что, во-первых, лето на носу. Я уж не знаю, как у нас будет с режимом самоизоляции и ограничительных мер и так далее. Но в Москве, по крайней мере, я вижу во дворах и раздельные контейнеры для мусора, и то, что люди выносят все-таки мусор в раздельных пакетах. Но хоть в какой-то степени это наблюдается. Я понимаю, что это далеко не повсеместно. Я понимаю, что определенные деньги там... непонятно куда утекают. Я понимаю, что к компаниям, которые занимаются вывозом мусора, тоже есть определенные вопросы. Но просто с дачниками, поймите мою боль, все гораздо сложнее. Вот у нас, например, СНТ. У нас СНТ, и у нас на территории нашего СНТ есть мусорка. Мы ее оплачиваем. Соответственно, все участники, жители нашего СНТ. Но... так как в соседних, на соседних СНТ, даже, кстати, из деревни соседней, привозят к нам мусор. Привозят и нагло выкидывают. При этом есть еще одна здесь дополнительная проблема. Сейчас все дружно стригут газон. И не у всех на территориях дачных участков есть вот эти вот ямы, куда этот состриженный газон скидывать. Так что вы думаете, этот газон привозят в огромных мусорных пакетах, и все это превращается в огромную свалку. Ставь ты там вот эти вот раздельные корзины, не ставь ты там раздельные корзины. Я вот даже на минуточку представить не могу, что что-то может измениться. Вот что вы мне такого оптимистичного на это скажете?
А можно вопрос?
Подожди,
ты платишь, да, вы платите товарищество ваше за вывоз мусора. Мне непонятно, а почему, собственно, его не вывозят? Там свалка, его вывозят,
нет.
Да?
Его вывозят, да, но просто его же не могут вывозить каждый час. Ага. А так как мусорки рассчитаны на жителей, а не на всю деревню, его, получается, этого мусора гораздо больше, да.
Ага. Я, поскольку не дачник, я понимаю сейчас, какую реакцию я вызову своим вот этим высказыванием. Но послушайте.
Езди на дачу.
С дачей езди на... там кто-то пришел из села, что-то там выбросил тебе, из соседнего села выбросил. Тебе жалко, что ли, я не понимаю? Выбросил.
Нет, мне не жалко.
В чем проблема-то тогда? Выбросили они.
Я объясню, в чем проблема. То есть... если бы мы, например, знали, что Ваня Попов привозит мусор из соседней деревни, и Ваня Попов
сейчас
сознательный человек...
Сейчас какой-то конкретный человек уже в разговоре появился.
Нет, это условно.
Условный Ваня Попов,
Это все совпадение, если что. И Ваня Попов ко мне подходит и говорит: «Диан, вот нам некуда здесь больше мусор вывозить, но мы знаем, что у вас здесь есть мусорка. Давайте мы тоже будем платить, И за счет того, что эта цифра увеличится, мы поставим здесь больше контейнеров. И тогда у нас не будет образовываться
свалка. Ну, вы же понимаете, да, что это утопия,
мусорка.
Что всегда найдутся люди, которые соседу подкинут свой мусор, потому что самому лень 100 метров нести, или у самого нет там совершенно небольшой суммы для того, чтобы платить за вывоз мусора. Эта проблема нерешаемая в СНТ, по крайней мере, сейчас. Если даже у высоток, собственно, люди не могут собственные мусорки поделить, ты сюда выбрасываешь, и сюда нет. Ну, как это на всю Россию? Ну, я думаю, что, ну, ведь все меняется, и меняется часто в лучшую сторону. Возможно, и эта проблема будет как-то решена.
Я тут недавно вот буквально в эту тему узнал одну хорошую информацию, которая меня лично волновала, если говорить про мусор, про сортировку мусора. Потому что меня пугало, когда приезжает машина, и мусор из всех баков разных загружает в себя, да, в один в этот, да, баллон, в один контейнер. Меня прям успокоили, что компании, которые ставят раздельные вот эти самые баки, им просто самим невыгодно потом еще не сортировать. То есть определенная досортировка вот этого мусора происходит еще
Она
на мусороперерабатывающих
вещах. Мне тоже это совершенно недавно объяснили. Да.
Да, мне прям стало намного от этого проще, даже при том, что, возможно, это не совсем правдивая информация, но я уверен, что сегодня
можно,
вы дожмете мусор просто до конца.
5 секунд буквально. У нас в телеграм-канале «Радио Спутник» проводится опрос. Зайдите и нажмите, как вы сортируете мусор или не сортируете его вообще. Жень, спасибо. Леш, спасибо.
Спасибо. Было спасибо. Приятно с вами пообщаться. Даже я сказал бы, что я по вам соскучился за эти длительные выходные. Диана Кабракова и Алексей Красильников были в нашем эфире.